говорит Радио Свобода. Радио «Свобода» подводит итоги минувших 6 дней. Активисты оппозиции объясняют, почему митинг протеста в Калининграде получился столь многолюдным.
Действительно, всех уже все достало. Достало налоговое бремя постоянно увеличивать, достала реформа ЖКХ, достало отсутствие детских садиков, достало нищенские пенсии. Все просто достало.
Политический эксперт комментирует ситуацию за кремлевской стеной.
Путин в очередной раз всех переиграл. Он подобрал на пост президента самую слабую из всех возможных фигур. На первый план выходили люди довольно слабые, а по-настоящему сильные политики оставались с формальной точки зрения на вторых ролях и зависели от Путина.
Психиатр-криминалист рисует портрет подсудимого Дениса Евсюкова.
Это определенный психотип с определенной еще подростковой психопатологией, которому, безусловно, не место в милиции. То, что произошло, должно было произойти. Это жестокий, злобный человек.
Россияне говорят о своих симпатиях кандидатам на пост президента Украины.
Девушка с косой.
Тимошенко.
Тимошенко.
Тимошенко?
Да. Как женщина, как человек, как мать.
Янукович, конечно. За счет обаятельности и чистоты.
Конференция по безопасности в Мюнхене, арест российских шпионов на Украине, фестиваль независимого кино в Роттердаме. В прямом эфире с оценками будущего и настоящего российского футбола спортивные обозреватели. Все это программа «Радио Свобода. Итоги недели». Добрый вечер. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели» Радио «Свобода». Дмитрий Волчек в командировке, так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. В Мюнхене в конце этой недели проходит 46-я международная конференция по безопасности. Это важный интернациональный форум, с трибуны которого выступают и президенты, и министры. Россию в этом году в Мюнхене представляют министр иностранных дел Сергей Лавров и вице-премьер Сергей Иванов, ответственный за вопросы безопасности. За их выступлениями следит корреспондент Радио Свобода в Мюнхене Александр Манхайм. Он в эфире программы «Итоги недели». Александр, добрый вечер. Ярко выступили Лавров и Иванов.
Андрей, добрый вечер. Насчет Иванова я бы не сказал, а вот Лавров говорил довольно-таки интересно. Начиная свою речь, выдержанную в резких тонах, Сергей Лавров выразил сожаление в связи с тем, что былая конструктивная атмосфера международного сотрудничества во времена разработок Дейтонских соглашений в определенной мере ушла в забытье. Сергей Лавров подверг резкой критике работу ОБСЕ. По его мнению, военно-политические реалии в Евроатлантике явно отстают от происходящих в мире различных процессов глобализации. К тому же, как он сказал, европейская безопасность серьезно расшаталась. Самой большой ошибкой ОБСЕ, российский министр иностранных дел, считает тот факт, что после распада СССР эта организация упустила шанс стать полноценной, обеспечивающей на деле безопасность для всех государств в Евроатлантике.
Ну, прошло уже 20 лет с той поры, Александр. Скажите, есть какие-то реакции на заявление Сергея Лаврова?
Пока реакции на заявление Сергея Лаврова нет. Были дискуссии, но я бы не сказал, что прямо именно на его заявление.
Обратили ли внимание участники конференции на то обстоятельство, что президент России Дмитрий Медведев подписал новую военную доктрину страны? Этот документ, как известно, допускает возможность превентивного ядерного удара и фактически называет НАТО вероятным противником России. Кто-то комментировал этот документ, Александр?
Вы знаете, Андрей, меня очень удивляет, что на конференции до сих пор эта тема вообще не затрагивалась. Ее одной строчкой коснулся Сергей Иванов, сказав, что он присутствовал вчера во время подписания. Больше на это как-то никто не отреагировал. Единственное, что в кулуарах конференции сегодня Фог Расмуссен заявил, что новая российская доктрина не отражает реальности современного мира. Эта доктрина, как заявил он, явно противоречит всем попыткам вывести отношения НАТО и России на новый уровень.
Александр, есть какое-то общее ощущение конфронтации между российской делегацией и западными партнерами России? Или это все, так сказать, такие рабочие дискуссии?
Нет, вот этого я не сказал. К конфронтации идет дискуссия. Иногда, конечно, точки зрения сильно, резко расходятся, но, в принципе, все выступают за конструктивный и нормальный диалог.
И последний вопрос, Александр. Традиционно на Мюнхенской конференции довольно большое внимание привлекает иранская делегация, и всегда бывает там приедет, не приедет иранский министр, выступит, не выступит. Перспективы диалога Тегерана и других мировых столиц обсуждаются в этот раз?
Увы, это обсуждалось, и многие участники конференции выразили сожаление и разочарование в связи с тем, что дискуссия между иранским министром иностранных дел Маттаки, его шведским коллегам и председателем этого форума Ишингером, была безрезультатной. Иран по-прежнему настаивает на своем праве разрабатывать ядерную программу.
Спасибо. Из Мюнхена, где проходит работа 46-й международной конференции по безопасности, сообщал корреспондент Радио Свобода Александр Манхайм.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода» программа «Итоги недели». Минувшая неделя оказалась довольно разнообразна на политические волнения, которые, впрочем, пока не привели к заметным политическим выводам и событиям. Калининград, где в прошлую субботу состоялась массовая по нынешним меркам акция протеста, на которой социальные лозунги совмещались с требованиями отставки губернатора области Георгия Боуса и правительства во главе с самим Владимиром Путиным, посетила делегация высокопоставленных функционеров партии «Единая Россия». Сделали некоторые выводы в Кремле. В отставку отправлен, впрочем, формально, по собственному желанию, куратор северо-западного региона из администрации президента. Ситуацию в области и суть требований граждан разъясняет один из организаторов акции протеста, лидер оппозиционного движения «Солидарность» в Калининграде Константин Дорошок.
12 декабря уже был митинг, и достаточно массовый, пришло на него более 5000 человек. И власть, по большому счету, конечно, она испугалась немножко, что послужило причиной возврата транспортного налога на уровень 2009 года. По некоторым позициям, но по некоторым они его оставили все равно еще больше. Они могли бы, по крайней мере, сделать из этого выводы определенные. Но вместо того, чтобы пойти навстречу людям, они начали применять весь свой административный ресурс, сотни тысяч, там, может быть, даже миллион рублей, потраченные на средства массовой информации, для того, чтобы попытаться ввести в заблуждение калининградцев. Но это не сработало, и люди вышли на митинг. Проблемы Калининграда, которые были озвучены публично на митинге, поддержаны десятками тысяч калининградцев, они были заявлены, эти требования, открыто. И, соответственно, мы также со своей стороны сейчас требуем открытого диалога. Действительно, всех уже все достало. Достало налоговое бремя, постоянно увеличиваясь. Достала реформа ЖКХ, достало отсутствие детских садиков, достало нищенские пенсии. Еще много можно перечислять. Развал здравоохранения Калининградской области, отсутствие каких-то льгот в получении виз, потому что ни для кого не секрет, что мы находимся в 39-м регионе за кучей границ. При нынешнем губернаторе у нас исчезли фактически все льготы, положенные по статусу особой экономической зоны, которых мы так добивались еще в 90-х годах при первом губернаторе. То есть у нас самый высокий уровень безработицы. Ну, говорить можно бесконечно, на самом деле, все просто достало. Если вдруг возникнет необходимость в проведении следующего митинга, я больше чем уверен, нас поддержит большая часть жителей Калининграда.
Говорил общественный активист Константин Дорошок. Представители власти не проявляют сочувствия к протестующим и не торопятся вступать с ними в диалог. Говорит депутат Государственной Думы, представляющий Калининградскую области партию «Единая Россия» Евгений Федоров.
В Калининграде действительно вышли на митинг те предприниматели, которые почувствовали ухудшение своей жизни в условиях кризиса. Это мировой кризис. Тут российское государство свои усилия сосредоточило на слабых, на пенсионерах, на безработных, семьях с детьми. Единственная страна в мире, Россия, которая сумела до половины населения направить поддержку персонально-адресную в условиях кризиса. Ни одна страна мира не смогла этого сделать. Естественно, что нельзя перекрыть государственной поддержкой тех, кто сильный. Слабых надо поддержать, сильных не смогли. В Калининградской области произошла такая ситуация, когда люди как бы начали высказывать свои вопросы. Они понимали, что да, правительство сделало очень многое, что если будет, допустим, отставка губернатора, то жизнь значительно ухудшится, я с ними разговаривал. Но они говорят, что все равно занимаем такую позицию, некоторые люди говорили. Хотя она выглядит достаточно странно, потому что что понятно, что кризис, и тут надо взаимное понимание, терпение, если хотите, потому что это большая беда, которую надо всем пережить. В этом регионе ситуация лучше, чем в других субъектах Российской Федерации, особенно в последнее время, поскольку накануне кризиса именно в этом регионе был самый большой рост и самый большой темп повышения благосостояния людей.
Депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Политологи отмечают, что проблемы партии «Единая Россия» нарастают, и ситуация в Калининграде только одно тому подтверждение. Другим подтверждением стало нашумевшее заявление спикера Совета Федерации России и лидера формально оппозиционной партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Он в эфире Первого канала раскритиковал Владимира Путина за неверную бюджетную политику. Несколько дней прошли в перепалке между Мироновым и руководителями «Единой России», которую усмотрели в его, вполне, кстати, мягкой критике, элемент предательства. Московский политолог Дмитрий Орешкин считает, что «Единая Россия» теряет почву под ногами.
Удивительно истеричная и неадекватная реакция «Единой России». По существу она ведь публично прокололась, обвинив Миронова в том, что мы же тебя выдвинули, мы тебя поддержали, мы тебя на веревочке повесили, как хорошо дрессированную марионетку, а ты вдруг начинаешь тут себя вести. Ты же понимаешь, что как бы конкуренция, как бы политических партий, как бы на выборах по правилам предусматривает на самом деле подчинение вертикали, и поскольку мы главные, то ты должен подчиняться нам. А Миронов говорит, нет, извините, у нас настоящая демократия, у нас настоящие выборы, у нас настоящая партия, и я, как человек, заинтересованный в определенной политической поддержке, не хочу отвечать за ваши глупости. И тут «Единая Россия» начинает топать ногами и негодовать. На самом-то деле это признак того, что она находится в кризисе понимания ситуации. У них сложилось вполне понятное ощущение, что они держат Богу за бороду. А раз так, то они командуют парадом и гуляют по буфету. Кого хочешь, они назначают, кого хочешь, они снимают. И всем понятно, что вот так называемые выборы, так называемая партийная борьба, это все не более, чем такая мягкая шелковая или лайковая перчатка, одетая на стальную руку торжествующей бюрократии. И вдруг выясняется, что, ну да, она может кого-то снять, кого-то поставить, но реальная ситуация она ничуть не контролирует. Мы видим, что происходит в Калининграде, мы видим, что на Северном Кавказе каждую неделю кого-то убивают, мы видим, что все эти блистательные проекты «Единой России» столь же блистательно проваливаются. Но она начинает истерить, что, в общем, вполне органично, потому что на самом-то деле эти люди, привыкшие не созидать нефтяные пряники, а их делить, когда они чувствуют, что их призывают к ответу, они начинают дергаться и негодовать. У них нет навыка работать, у них есть навык руководить. Абсолютно советская ситуация. Так что, мне кажется, чем больше заявлений делает «Единая Россия», тем глупее она выглядит в глазах избирателя. И, собственно говоря, это было достаточно предсказуемо.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Владимир Путин, лидер партии «Единая Россия», публично не комментировал ни ситуацию в Калининграде, ни заявление Сергея Миронова, размышляет петербургский политический эксперт, директор Центра исследований модернизации Европейского университета Дмитрий Травин.
Мне показалось, что есть некое такое намерение, причем не только у Миронова, еще в то время, когда возник известный демарш трех парламентских партий против «Единой России». После муниципальных выборов им не понравились итоги, они решили, что там много фальсификаций, и сразу же справедливо россы, и коммунисты, и ЛДПРовцы пошли к Медведеву жаловаться. Медведев отнесся тогда довольно прохладно к их жалобам, и в итоге ничего, собственно говоря, не пересчитал. И вот в этой ситуации не очень понятно, стоит ли Миронову входить второй раз в ту же самую воду. У меня создалось ощущение, что Медведев понемножку сдает позиции и вынужден приспосабливаться к требованиям, которые предъявляет ему Путин, либо те люди, которые отстаивают позиции Путина. У меня все чаще возникает ощущение, что Путин в очередной раз всех переиграл. Он подобрал на пост президента самую слабую из всех возможных фигур. Причем слабую по всем параметрам. По отсутствию связей с реальными влиятельными элитами. И по чертам личного характера. И по многим другим позициям. По-настоящему хитрых политиков Путин на первый план не выдвигает. И в отношении Медведева, и в отношении Грызлова, уж явно невеликого интеллектуала, и в отношении Миронова, и в отношении Фродкова, Зубкова, Путин проявлял осмотрительность. На первый план выходили люди довольно слабые, а по настоящему сильные политики типа Сечина оставались с формальной точки зрения на вторых ролях и зависели отстранили от Путина. Проблема Миронова скорее состоит в том, что ему надо бороться с Единой Россией. У него все-таки партия некормленная. Ему надо добиваться каких-то успехов, раздавать какие-то посты и в парламентах, и в губерниях. Возможностей для продвижения очень мало. Денег у этой партии было немерено. Эффективность расходования этих денег на выборах крайне низка. Миронов, с одной стороны, должен все-таки проявлять лояльность по отношению к Путину, с другой стороны, должен искать какие-то неожиданные ходы, которые пробудили бы электорат. Вот Миронов и начинает как-то так осторожно критиковать Путина. Все-таки согласитесь, что эта критика была не жесткой, не яркой, не сопоставимой с масштабами критики, которые на Путина обрушиваются из внесистемной оппозиции.
О политической турбулентности в России говорил петербургский политолог Дмитрий Травин. Вы слушаете программу «Итоги недели». Депутат парламента Норвегии Эрна Сольберг на этой неделе выдвинула кандидатом на Нобелевскую премию мира российский правозащитный центр «Мемориал» и лидера общественной организации «Гражданское содействие» сотрудницу «Мемориала» правозащитницу Светлану Ганушкину. О причинах своего решения Эрна Сольберг рассказала корреспонденту «Радио Свобода» в Скандинавии Сергею Джаняну.
Я являюсь депутатом норвежского парламента Стортинга. А согласно уставу Нобелевского фонда, члены национальных парламентов имеют право выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию мира. Окончательное решение о присуждении премии принимают 5 членов Нобелевского комитета Норвегии. Однако сама возможность номинации открыта всем парламентариям.
Чем продиктовано ваше решение выдвинуть на Нобелевскую премию мира российскую правозащитницу Светлану Ганушкину и общество «Мемориал»?
У меня были веские причины для выдвижения этих кандидатур. Я наблюдала за деятельностью российских правозащитников на протяжении нескольких лет, будучи заместителем председателя Норвежского парламентского комитета по иностранным делам. Мы изучали процесс развития российского общества, при этом особенное внимание уделялось Чечне и другим республикам Северного Кавказа, где были проблемы с правами человека. И общество «Мемориал» на протяжении всех этих лет выполняло громадную работу, особенно в плане документации фактов нарушения прав человека, оказания бесплатной консультативной помощи гражданам, а также подготовки документов для передачи дел в Европейский суд по правам человека. Светлана Ганушкина же, как руководитель одной из программ правозащитного центра «Мемориал», активно разрабатывала механизмы решения проблем беженцев, а также участвовала в разработке законодательства, касающегося прав беженцев и перемещенных лиц. События последних лет были омрачены гибелью нескольких активных членов общества «Мемориал». Один из самых известных случаев – это похищение и убийство в 2009 году чеченской правозащитницы Натальи Истемировой. И обращая внимание мирового сообщества на работу российских правозащитников, мы помогаем таким образом людям, активно борющимся за права человека и рискующим при этом своими жизнями.
Общество «Мемориал» давно и активно сотрудничает с правозащитными организациями Норвегии. В каких формах проходит это сотрудничество?
Самую долгую историю сотрудничества с «Мемориалом» имеет, пожалуй, норвежский Хельсинкский комитет. Он поддерживал деятельность российских правозащитников и словом, и делом, а некоторые норвежские активисты пытались помогать российским коллегам на местах. Я сама тоже принимала участие в этой поддержке, поскольку как политик убеждена, что хорошо функционирующая гражданское общество является условием для развития демократии. Для нас это очень важная тема, потому что сейчас в Норвегии находится значительное количество беженцев из Чечни. Кроме того, все большей проблемой для российских правозащитников становится работа в тех регионах, где людей похищают и убивают лишь за то, что они обращают внимание властей на отсутствие законов и гражданских свобод. Конечно, сейчас на Северном Кавказе все меньше военной активности, но власти региона продолжают практику нарушений прав человека. В Москве же стараются этого не замечать. Мы хотим иметь хорошие отношения с соседней страной, Россией, но не за счет недооценки важности гражданских свобод. Мы поддерживаем построение гражданского общества в России, но реалии сегодняшнего дня таковы, что помощь, которую мы раньше могли оказывать российским правозащитникам, серьезно затрудняют новые российские законы.
Как вы полагаете, можно ли считать правозащитное движение в России состоявшимся?
Я думаю, что в российском правозащитном движении есть несколько ключевых персон, в том числе журналистов и адвокатов, проделавших большую работу по документированию нарушений прав человека. Это касается насильственного призыва в армию, отсутствия нормальных условий содержания в тюрьмах, а также проблем с законом в российской судебной системе, особенно на Северном Кавказе. Правозащитные организации испытывают все больше и больше трудностей в своей повседневной работе. И я полагаю, что присуждение Нобелевской премии и, соответственно, привлечение мирового внимания к деятельности российских правозащитников поможет им в противостоянии с властями. Ведь головной боли прибавится не только у тех, кто в Кремле, но и у администрации Чечни, если вдруг что-то случится с всемирно известными правозащитниками.
Норвежские СМИ утверждают, что вы сделали это движение, чтобы поставить неловкое положение своего давнего политического оппонента, главу Нобелевского комитета и генсека Совета Европы Турбьорна Ягланда, который не раз говорил, что считает Россию важной частью Совета Европы.
Я могу однозначно сказать, что предложила бы кандидатуру Ганушкиной и группы «Мемориал» в любом случае, кто бы ни стоял во главе Нобелевского комитета Норвегии. Разумеется, были дискуссии по поводу совмещения Ягландом деятельности на посту генерального секретаря Совета Европы и его руководства Нобелевским комитетом. Но господин Ягланд сказал, что эти две должности вполне совместимы, и он абсолютно независим в своей работе. Я ему верю. Но если он действительно независим, то остается надеяться, что мы увидим и решение, подтверждающее его слова. Впрочем, отнюдь не позицию Ягланда следует считать самой важной проблемой. Проблемой является ситуация на Северном Кавказе, и вот она-то и нуждается в освещении. Об этом и надо говорить. Норвежская пресса любит обвинять местных политиков в чем угодно, но в данном случае номинация госпожи Ганушкиной не является элементом внутриполитической борьбы в Норвегии. Это работа по защите прав человека.
С депутатом норвежского парламента Эрной Сольберг беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. В Москве продолжается судебный процесс над милиционером-убийцей Денисом Евсюковым. За несколько дней до выборов президента на Украине поймали русских шпионов. Обращу ваше внимание на изменения в расписании «Радио Свобода». В полночь с воскресенья на понедельник в эфир выйдет специальная программа, посвященная итогам второго тура выборов президента Украины. В эфире Киев, Львов, Одесса, Ужгород, Донецк, Харьков. Репортажи корреспондентов «Свободы», мнения экспертов, комментарии политиков. Не пропустите. А программу «Итоги недели. Радио Свобода» продолжим после краткого выпуска новостей.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы на Чистопрудном бульваре прошел санкционированный митинг в защиту исторического облика города. Организаторы акции, общественное движение «Архнадзор», утверждают, что под предлогом коммерческого строительства в Москве разрушаются многие памятники культуры и истории. В Ингушетии совершено покушение на начальника штаба Сунжинского РОВД Магомеда Алиева. Милиционер получил ранение и был госпитализирован. Премьер-министр России Владимир Путин уволил главу Росздравнадзора Николая Юргеля за нарушение закона о госслужбе. По сообщению пресс-службы правительства, Юргель отстранен от должности за публичное выражение несогласия с проектом закона об обращении лекарственных средств. Ранее Путин выразил поддержку этому законопроекту. Украинские пограничники разрешили въезд в страну российским наблюдателям на предстоящих президентских выборах после подтверждения информации об их регистрации в Центр избиркоме Украины. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен не считает, что Североатлантический союз несет угрозу безопасности России. В обнародованной накануне новой военной доктрине России политика НАТО, в частности расширение альянса, названа одним из факторов, угрожающих российской безопасности. На юге Афганистана, в районе города Спин-Балдак, афганские пограничники по ошибке убили 7 подростков. Глава пограничной службы сообщил, что, судя по всему, в сумерках военные приняли за боевиков группу мальчиков, собиравших хворост. Начато расследование. Иранские власти предупреждают оппозиционеров о том, что в случае новых акций протеста, намеченных на очередную годовщину исламской революции, против их участников будут применены жесткие меры.
Московское время 19:32. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе в Москве продолжился судебный процесс над майором Евсюковым, который в апреле прошлого года устроил бойню в московском супермаркете «Остров». 2 погибли, 22 получили ранения. Итоги слушаний, которые протянулись почти всю неделю, так и не явился на слушание бывший глава ГУВД Москвы Владимир Пронин. Денис Евсюков признался лишь в одном убийстве, а жена бывшего майора, бывшая солистка группы «Стрелки» Карина Евсюкова, рассказала суду, что ее муж в день преступления был неадекватен и разговаривал с цветочным горшком. Судебное заседание по делу Дениса Евсюкова продолжится 9 февраля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Майор Денис Евсюков дал показания в Мосгорсуде и признал лишь те преступления, которые зафиксированы камерами видеонаблюдения в магазине. Подсудимый заявил, что не помнит ничего из произошедшего. Свою вину в убийстве водителя Сергея Евтеева, который подвез его к супермаркету, Евсюков уверенно отрицает. Также он не признает своей вины в покушении на жизнь милиционеров, которые его задерживали. Бывший глава УВД Царицына не понимает, откуда взялся пистолет, из которого он расстреливал людей. Денис Евсюков извинился перед родственниками погибших и потерпевшими и подтвердил, что симулировать психическое расстройство не собирается. На судебное заседание так и не явился бывший глава московского ГУВД Владимир Пронин, отправленный в отставку сразу после нашумевшего преступления. Его хотели послушать адвокаты потерпевших. Свое отношение к процессу и Денису Евсюкову экс-глава ГУВД высказал на страницах газеты «Комсомольская правда». Он назвал Евсюкова «хнычущей мразью», а адвоката потерпевших Игоря Трунова – самозванцем, который из его неявки в суд устроил шоу. В интервью «Радио Свобода» Игорь Трунов рассказал, почему ему хотелось видеть в суде Владимира Пронина.
То, что он был знаком, не был знаком, был на день рождения, не был на день рождения, ведь не об этом идет же разговор. Разговор идет о том, что следствие должно было проверить все версии для того, чтобы выяснить мотив преступления. Сегодня Евсюков фигурирует в роли мелкого хулигана. Понимаете? И этот мотив, конечно, не соответствует тому, что произошло. И основа следствия была выяснить мотив. И я следствию предлагал те или иные версии для проверки. То подтолкнуло на совершение преступления вопрос того, откуда взялся пистолет, откуда взялась эта форма, куда девались отпечатки пальцев, понимаете? А на фоне этого, естественно, ответственность должностных лиц. Ведь прокуратура написала представление о том, что в деятельности МВД есть грубые провалы кадровой и воспитательной работы. И что? Никто не наказан.
На этой неделе в суде побывали родственники Дениса Евсюкова, его отец, его жена. Ваши ощущения?
Ощущение материального благополучия. То есть охрана, которая охраняет супругу, машины кортеджа, то, что он сам ездил на Audi A8, его заместитель ездил на новом Мерседесе. И удаешься на стенание наших сотрудников правоохранительных органов, которые говорят, денег мы мало получаем. Кино, которое мы посмотрели с признанием в любви со стороны Евсюкова и поддержкой со стороны его супруги, ну, в общем, это все понятно. Почему? Потому что понятно, что это семейная трагедия, понятно, что жизнь поломана у обоих, но на фоне того горя, которое он причинил, это не так грустно, понимаете, потому что потерпевший, у которого пуля под сердцем, он до сих пор смотрит на это все. 2 похоронили, поэтому, конечно, вот эта мелодрама, она не затрагивает на фоне того, что произошло.
На этой неделе в Мосгорсуде выступили коллеги майора Евсюкова, которые дали ему самые лестные характеристики. В суде также появилась жена Евсюкова, Карина, которая поет в группе «Стрелки». Вспоминая поведение мужа перед преступлением, она подчеркнула, что он был не вполне адекватен и даже разговаривал с цветочным горшком. Психиатрическая экспертиза ранее подтвердила вменяемость милиционера. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов, наблюдающий за делом Евсюкова и судебным процессом, считает, что диагноз, который он изначально поставил майору, остается в силе.
Это определенный психотип с определенной еще подростковой психопатологией, которому, безусловно, не место в милиции, который трижды лежал в психбольницах в подростковом возрасте. И то, что произошло, должно было произойти. Он занимался всякими неблаговидными делами с точки зрения служебной деятельности. Он был замечен у нас в перформе в День Победы, стреляющим по прохожим с балкона. Я, к сожалению, житейских терминов не должен употреблять. Этот, безусловно, садист. Это жестокий, злобный человек, вспыльчивый и конфликтный.
В прессе промелькнула такая мысль, что где Евсюкова заставляла стремиться к материальному благосостоянию то, что его жена выступала в группе «Стрелки», вела достаточно такой богемный образ жизни, видимо, неплохо зарабатывала.
Это неравный брак называется в нашей еще царской России. Это мезальянс. С одной стороны, даже если мы отбросим личность Евсюкова, кондовый милиционер, с другой стороны, довольно раскрепощенная, свободная в поведении молодая жизнь, окруженная поклонниками, продюсерами, режиссерами, кем угодно, под большим количеством мужчин, все основания для просто визуальной ревности увидел и заревновал. Ходит она с точки зрения милицейской, одета непотребно, все наружу видно. С точки зрения шоу-бизнеса она скромная девушка.
А вот эта несовместимость могла каким-то образом скорректировать поведение Евсюкова в худшую сторону, скажем так?
Ну, она могла его озлоблять только, и больше ничего. У нас на женщинах из шоу-бизнеса женатые бизнесмены, и политики, и простые смертные. Никто же не бежит убивать окружающих просто так.
Процесс по делу майора Евсюкова продолжится 9 февраля. Возможно, станут известны не только детали громкого преступления, но и подробности новых правонарушений. Одна из потерпевших, Елена Дудаль, заявила суду, что ей угрожали коллеги Евсюкова. Мосгорсуд направил заявление Дудаль в Следственный комитет при прокуратуре России и попросил возбудить уголовное дело по факту угроз. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Итоги недели Радио Свобода» продолжит традиционная рубрика «Телерейтинг». Телекритик интернет-сайта «Газета.ру» Слава Тарощина на этой неделе обратила внимание на передачи канала «Культура».
Мое внимание привлекла, можно сказать, такая мини-революция. Я бы это назвала даже так. В эфир поставлено два фильма, которых можно назвать полочными. Один из них художественный. Это фильм Михаила Казакова «Очарование зла». Он с 2006 года не мог пробиться в эфир. А второй документальный фильм «Подстрочник» Лилианы Лунгиной 11 лет блуждал по каналам. Эти фильмы поставлены в стык. Сначала идет «Очарование зла», потом «Подстрочник». И это, как мне кажется, такая акция, потому что эти фильмы достаточно серьезные. И если Казаков скрывает причины, вот механизм, те ферменты, на которых заквашивала советская власть, то бы на долю Лилианы Лунгиной достались последствия. Вот она расхлебывала то, что заквашивала и зарождалась и кипела в этом котле, в том числе и в Париже 30-х, о которых говорит Михаил Казаков. Речь идет о парижской эмиграции, об том уникальном времени, которое мало исследовано нашим телевидением. Вот эта вот русская эмиграция в Париже, она все-таки, даже нас, таких тертых калачей, она поражает воображение концентрации жертв и палачей. Да, там и Гучков, председатель Третьей Госдумы, и храбрый генерал Миллер убит, и агентами НКВД, и генерал Скоб Блин, женой певицы и привицкой агенты НКВД, и здесь же Сергей Фрон, и здесь же Марина Цветаева. И мне кажется, это очень важный фильм. Он пытается понять, каким образом люди, которые только-только избавились от апокалипсиса большевистского, верглись в апокалипсис чекистский. Фильм важен тем, что он исследует не частности, а вот систему. Система, которая заставляет предавать лучших людей России.
У вас есть версия, по какой причине эти фильмы попали в телепрограмму именно на этой неделе? Или просто так звезды встали?
Пришло новое руководство в лице Сергея Шумакова. И он, вот этот вот склад готовой продукции, густо посыпанный нафталином, который до сего дня представляла собой культура, он решил чуть-чуть стряхнуть. А я думаю, так, это мое объяснение.
Вы ожидаете новых открытий?
Я уже давно, к сожалению, не жду открытий. Я даже не могу сказать, что это открытие просто на фоне полного безрыбья сегодняшнего. Это уже попытка как-то заставить людей задуматься. Но вы понимаете, тут ведь тоже даже в этой акции есть одна проблема, к сожалению, которая с каждым днем все для меня очевидней. Я смотрела этот фильм, мне пленки прислал, то есть диск прислал Казаков еще 3 года назад. Я посмотрела сразу, и на меня это произвело впечатление, потому что это тебя погружает в материал и заставляет думать. Сейчас это разбито на маленькие серии, это идет со страшными какими-то идиотскими анонсами, которые говорят о необычайной любви Балевича, это в прототипах Радзевич, друга Эфрона, которого он же завербовал, к Верочке Гучковой. И вот на первый план людей готовят к тому, что на первый план выходит история любви. Та же штука получается с подстрочником, потому что когда летом демонстрировались на России, демонстрировался фильм, он шел в таком очень интересном формате по 4 серии. И те, кто поймет, тот поймет. Кому интересно, тот будет смотреть 4 серии. Здесь это опять нас начали жалеть. Нам это выдают по чайной ложечке, разбили на 16 серий по 26 минут.
Одна из главных информационных тем недели и на российском телевидении — это окончание предвыборной кампании на Украине.
Если говорить о том, что меня удивило, то меня удивляет, как всегда, неадекватность нашего телевидения. То есть понятно, что без пропаганды не живет ни одно государство. Но никто не сказал, что это нужно сделать так глупо и бездарно. На днях был показан фильм «Оранжевые дети Третьего рейха». Он был показан по Первому каналу. И как в фильме «Украина», о котором мы говорили в прошлый раз, странный союз авторов – это Михаил Леонтьев. Это некто Вероника Крашенинникова. Для меня имя новое. Но вот я посмотрела сейчас, цитирую по интернету, что эта дама – кандидат исторических наук, и она же представитель Санкт-Петербурга в США по назначению Матвиенко. Это история о том, как из агентуры какой-то, из какого-то отребия, из карателей, шовинистов можно сделать борцов за демократию, за правое дело. Значит, ну, сказать, что здесь Ющенко просто растирают в пыль, это не сказать ничего. Мало того, что этот материал отнюдь не эксклюзивный, потому что 2 или 3 года назад это делал Константин Семин, наш известный агитатор-пропагандист, но даже он это делал тоньше. Это такая грубая, топорная работа. Вот зачем нам сегодня доказывать, что ушедший Ющенко — это вот такой вот негодяй и фашист, и мрай. Вообще, я не знаю, все слова годятся. Я, например, понять не могу.
Телекритик Слава Тарощина в традиционной рубрике программы «Итоги недели». Телерейтинг.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свободы» программа «Итоги недели». На Украине за несколько дней до решающего тура президентских выборов объявили об аресте офицера ФСБ. Еще 4 сотрудников российской специальной службы высланы из страны. Ответом на возросшую вербовочную активность в России украинских разведслужб назвали этот инцидент в Москве. О реакции украинской стороны на шпионский скандал в материале корреспондента «Радио Свободы» в Киеве Владимира Ивахненко.
О срыве спецоперации Федеральной службы безопасности России по сбору на территории Украины данных, представляющих государственную тайну, сообщил украинская спецслужба. Больше всего главу СБУ Валентина Наливайченко возмутила дерзость, с которой россияне действовали в другом государстве.
Вербовали дуже грубо нашего гражданина.
Вербовали очень грубо нашего гражданина. И мы реагировали также очень жестко и задерживали всех.
И затримывали всех.
27 января в приграничном с Приднестровьем районе Одесской области были задержаны 5 офицеров ФСБ. Один из них в обмен на $2000 пытался получить секретные документы от украинского гражданина. Несколько месяцев назад его похитили сотрудники российской спецслужбы в Приднестровье, доставили на свою военную базу и, по словам Наливайченко, используя шантаж и угрозы, заставили сотрудничать. В официальном сообщении ФСБ носителем секретов назван сотрудник украинской военной разведки Руслан Пилипенко. В отношении старшего группы офицеров, специально прибывшего для руководства операции из Москвы, полковника Владимира Александрова, возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж» и получена санкция суда на 2-месячное содержание его под стражей. Остальные 4 сотрудников российской спецслужбы высланы из страны с 5-летним запретом на право въезда на территорию Украины. Комментируя шпионский скандал, бывший начальник Главного управления военной разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский отметил, что 18 лет назад спецслужбы 2 государств подписали соглашение, в котором обязались не вести разведдеятельность друг против друга.
Во-вторых, просматривается действительная дерзкость со стороны спецслужбы, вот части той, которая, видимо, дислоцируется на территории Приднестровья. Это выходит за рамки приличия. Группа в составе 4 офицеров нарушает государственную границу с целью проведения разведывательной деятельности. Давайте проведем аналогию. Представьте себе, что если бы группу в составе 4 офицеров задержали на территории Китая или на территории Германии, какая была бы оценка? Это нарушение территориальной целостности. Это неуважение, циничное неуважение к стране, которая называется стратегическим партнером. И говорить, что украинский народ и украинская страна – это наши братья, а там же самому за спиной проводить совершенно другие акции, это тогда больше напоминает не слова Марха Яма, чем сладостнее ложные языки, тем острее кинжал за спиной.
То, что Россия ведет относительно Украины тотальную разведку и добивается необходимых ей результатов, подтвердил российский президент Дмитрий Медведев, когда в прошлом году публично поблагодарил сотрудников спецслужбы за срыв получения Киевом плана действий по вступлению в НАТО.
Видимо, не имея достаточного опыта, или его советники ему не подсказали, он действительно проговорился и поблагодарил сотрудников за проведение таких важных мероприятий, которые препятствовали вступлению Украины в НАТО. Это свидетельствует о том, что даже на таких международных внешнеполитических акциях российская спецслужба сидит, пасет и контролирует деятельность Украины.
Изменится ли, по вашему мнению, отношение России к Украине после избрания нового украинского лидера?
В России есть 2 силы. Одна сила, которая хочет установить с Украиной действительно братские отношения, а вторая, которая хочет превратить Украину в послушную губернскую единицу. К сожалению, у нас страна молодая, у нас отсутствует опыт государственного строительства. Мы ошибаемся в выборе своих лидеров, но есть железный закон развития общества, и рано или поздно мы научимся, мы поправим. Но границы мы не передвинем.
Говорил бывший руководитель Главного управления военной разведки Минобороны Украины Александр Скипальский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вопрос недели. Кому из кандидатов на пост президента Украины вы по-человечески симпатизируете? С таким вопросом обратились к прохожим на улицах Москвы и Ижевска корреспонденты Радио Свобода.
Девушка с косой.
Ну, девушка с косой вот это, как-то ее.
Тимошкова.
Тимошенко.
Тимошенко?
Да.
Как женщина, как человек, как мать.
Тимошенко, Юлия Тимошенко. Более симпатичная и более лояльная в политике, и женщина к тому же.
По-человечески. Янукович. Очень так, интуитивно.
Янукович, конечно. За счет обаятельности и чистоты.
Да Янукович. У нас симпатичнее, конечно, чем он.
Но, наверное, Янукович.
Не могу вам сказать. А без разницы.
Наверное, Тимошенко. Просто нравится.
Тимошенко.
Есть такая поговорка. Политика – грязное дело. А кто стиркой занимается?
Якунович. Правду говорит.
Маслович. Бояльнее относится к русскоязычному населению.
Янукович. Ну, вроде более честный человек.
Тимошенко. Она
прагматична и будет сохранять демократию.
Янукович, во главе государства должен стать мужчина, а не женщина.
Конечно, Янукович, потому что Тимошенко с веревкой на голове.
Янукович, без вопросов.
Я Янукович.
Мне нужен Янукович.
Тимошенко, наверное. Чисто внешне, я бы сказала, но не больше.
Живя на Украине, я бы, наверное, проголосовал за Януковича. Из двух зол выбираешь меньше. Тимошенко скорее представляется мне как молодой Путин в юбке.
Вот Янукович, он обычный представитель бюрократического аппарата. А Тимошенко, она женщина. У нее все-таки где-то проскальзывает здравый смысл.
Из оставшихся двух кандидатов мне бы, конечно, не хотелось голосовать ни за кого, но если или тот, либо этот, то девушка с косой лучше.
Это ошибка подходить к кандидатам на пост главы государства как к людям и иметь по отношению к ним какое-то мнение как о человеке. Потому что кандидат на пост главы государства — это функция, это фигура, которая формируется нормами и его политической платформой.
Женщина всегда более симпатична, хотя они оба кандидаты, так скажем, не самый лучший мне выбор, кажется, для Украины. Но
внешне мне симпатична Юлия Тимошенко. А с точки зрения интересов России, вроде как традиционно считается, что Янукович. Хотя какой-то особой симпатии он меня не вызывает.
Опросы провели корреспонденты «Радио Свобода» Надежда Гладыш и Карен Агамиров. Примерно через 15 минут вместе с гостями программы «Итоги недели» мы обсудим одну из главных тем минувших дней – выборы нового президента Российского футбольного союза. Вы можете принять участие в разговоре, если позвоните в студию «Свободы» по телефону 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный со всех стационарных телефонов на территории России. А до конца этого часа в эфире «Песни недели» и «Рая Вайль».
В понедельник объявили кандидатов на «Оскара», и в категории «Лучшая оригинальная песня», которая меня всегда очень интересует, Рэнди Ньюман получил сразу две номинации. Прославленный композитор, аранжировщик, певец и автор песен, выпустивший за свою карьеру 12 альбомов и написавший музыку и слова более чем к 25 фильмам, за которые 17 раз представлялся на «Оскара» и один раз выиграл, Ньюман номинирован на этот раз за свои композиции «Home There» и «Down in New Orleans», которые он написал к новому Disney полнометражному мультику «Принцесса и лягушка», номинированному также в категории «Лучший анимационный фильм». Главными конкурентами Ньюмана выступают Райан Бингхэм и Ти-Боун Бернетт за песню «The Very Kind», написанную ими к фильму «Сумасшедшее сердце», песню, за которую они уже получили «Золотой глобус». Также номинированы в категории «Лучшая оригинальная песня» композитор Рейнхард Вагнер и поэт-песенник Франк Томас за композицию «Лоин де Панама» из французского мюзикла «Париж 36» и Мори Естон за песню «Take it all» из мюзикла «9». Чья песня и музыка к фильму получат «Оскара», мы узнаем уже 7 марта во время 82-й церемонии раздачи премии в Голливуде. Несколько слов о прошедшей в прошлое воскресенье церемонии вручения премии Американской академии грамзаписи. И это забавно. Поп-принцессе Тейлор Свифт не удалось с первого раза побить рекорд Грэмми. Зато ей впервые в истории вручения этой премии удалось разбить пополам один из 4 заветных граммофончиков, который она получила в этот вечер. Произошло это во время фотосессии, когда ее попросили сняться со всеми 4 наградами. И она, обхватив их руками, случайно уронила одну. Цена за замену сломанного граммофона – $500. Чепуха. А вот выражение лица 20-летней Свифт, когда разбился ее приз за лучший альбом года, бесценно. Жаль, что никто не сказал, чуть не заплакавшей от огорчения девушке, что разбьется, значит, к счастью. А мы послушаем сегодня Бейонсе, которая побила свой собственный рекорд прошлого года и вошла в историю Грэмми как первая женщина, получившая в один вечер 6 главных наград. Песня, которую она окончательно покорила всех во время 52-й церемонии раздачи Грэмми, называется «Если бы я была парнем» – «If I were a boy». И исполняет ее Бейонсе с Робертом Келли, знаменитым певцом и продюсером, больше известным по своему сценическому имени Ар Келли. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could.
If you are a boy, then girl, you'd understand. You need to stop listening to your friends. Love, respect, and trust your man. So I go to clubs with a guy, and sometimes flirt with the girls. I should be able to roll out as long as I'm coming home to you and give you the world. But you're not a boy, so you don't have a clue, babe. How I work and pay the bills, girl, everything I do is for you. If I were a boy,
if I were a girl,
I would turn off my phone.
I wouldn't play games.
Tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone.
Girl, you know that's wrong.
I put myself first and make the rules as I go. That she'd be faithful, waiting for me to come home.
Песня Бейонсе «Если бы я была парнем» завершает первый час программы «Итоги недели» Радио Свобода. В начале второго часа мы обсудим настоящее будущее российского футбола, так что надолго я не прощаюсь.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди постоянно скандировали «руки прочь от речника», «Лужкова в отставку».
Неверное действие Соединенных Штатов серьезно нарушили отношения с Китаем.
Пришли на Триумфальную площадь, там встретили немыслимое количество ОМОНовцев и милиции.
Я призываю членов движения «Талибан» вернуться в их родную страну и работать на благо мира.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.